I think that the rapture has taken place.
Ну, произошло, очевидно, произошло восхищение, по крайней мере, частичное. Хорошо, хорошо. Первый вопрос.
You know, the bride in the New Testament, the wife in the Old Testament is God a polygamist.
В Ветхом Завете мы встречаем образ Израиля как жены Яхве. В Новом Завете мы встречаем образ церкви как невесты Христа. Сторонник ли Бог многоженства?
The imagery ought not to be pushed too far. The purpose is to show the intimacy of relationship between God and His people.
Ну, мы не должны с вами, знаете, ставить эту метафору, это сравнение на все четыре ноги. То есть не должны слишком буквально понимать, потому что мы должны уловить смысл. Смысл этого сравнения в близких взаимоотношениях. Поэтому речь просто идет о том, что у него близкие взаимоотношения как с Израилем, так и с церковью.
Both are the people of God, and both sustain an intimate relationship with the Lord.
Обе группы являются Божьим народом, который имеет близкие взаимоотношения с Ним.
And marriage is a wonderful way of showing the intimacy of relationship between God and His people.
И поэтому образ брака, брачных взаимоотношений является одной из самых понятных и красочных метафор близких взаимоотношений между Богом и Его народом. Следующий вопрос.
What can you say about the relationship of the church, the church, the Old Testament saints, and the people who will live in their mortal bodies during the tribulation?
Что вы можете сказать о взаимоотношениях церкви, праведников Ветхого Завета и людей в своих собственных телах, ну, смертных телах, имеется в виду, во время тысячелетнего царства?
Well, we already have an example of that with the resurrected Christ and his relationship with his apostles.
Ну, у нас есть небольшой пример этому уже воскрешенный Христос и его взаимоотношения с апостолами.
So we have a person who is resurrected, conversing, eating with those who are not resurrected.
Поэтому мы видим, человек в воскрешенном теле, в прославленном теле общается, принимает пищу вместе с теми, кто еще не получил воскресение.
So apparently there is not a problem there at all.
Поэтому очевидно, что здесь нету какой-то проблемы.
Matthew 24:4-8, 15, verse 15 is the middle, and then why is 9-15 is the second half of the tribulation? If it, in order of the passage, it's, you know, proceeds kind of like the middle.
Хорошо. Вопрос. На каком основании преподаватель разделил Евангелие от Матфея 24 главу? Так как он сказал, если вы помните, что Матфея 24 глава с 4 по 8 стихи – это первая половина скорби, 15 стих – это середина скорби, но с 9 по 15 стих – это, ну, как с 9 по 15, так и с 15 по 31 – это вторая половина. Почему такое разделение, если смотреть по порядку отрывка, то с 9 по 15 тоже должны относиться к первой части, а не к второй?
I think what Jesus is doing is giving his apostles an overview initially of the of the tribulation period.
Мне кажется, что с 4 по 15 стихи Иисус Христос дает апостолам такой обзор периода скорби.
Verses 4 through 8 are the starting point of the birth pains.
С 4 по 8 стихи это начало родовых мук.
Which will leave Israel basically unaffected.
Которые по сути не повлияют и не окажут какого-то влияния на Израиль.
Then at the midpoint things change dramatically.
Посредине эта ситуация полностью изменится.
And verse 9 says, then they will deliver you to tribulation.
В 9 стихе сказано, тогда будут предавать вас скорбям.
Which corresponds with the outline in Daniel 9:27.
Что соответствует нашему плану в книге пророка Даниила, 9 главе, 27 стихе.
And so he gives an overview of the second half in verses 9 through 14.
Поэтому мы видим здесь тот факт, что с 9 по 15 стихи он продолжает делать обзор, общий обзор уже второй половины скорби.
But in verse 15 he returns back to the middle of the tribulation and talks about the sign of the abomination of desolation.
В 15 стихе он возвращается как бы к середине скорби и упоминает признак это мерзость запустения.
Because Jesus seems to be wanting to emphasize the second half, which he calls the great tribulation.
Мне кажется, что Иисус Христос это делает для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что вторая половина скорби будет как раз великой скорбью.
This second half is what so deeply affects the nation of Israel.
Эта вторая половина скорби окажет самое большое влияние на израильский народ.
So in verse 9, the word then and verse 15, the word therefore are the clues.
Поэтому, мне кажется, в 9 стихе слово «тогда» и в 15 стихе слово «посему» являются указателями вот на это разграничение.
Explain 2 Thessalonians 2:7. When it says, for the mystery of lawlessness is already at work, only he who restrains will do so until he is taken out of the way. Well, okay, in Russian it says, from their midst, which is kind of similar, I guess, sounds similar to the middle. So it says, doesn't that mean it's the middle of the great of tribulation? If so, does this mean that alongside with the restrainer, the church will be taken up in the middle of the tribulation?
Объясните, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:7. Вопрос. В чем здесь вопрос? Позвольте прочитать для вас. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Вопрос. Не означает ли слово «от среды» середину великой скорби? Если так, то не означает ли это, что вместе с удерживающим будет взята и церковь в середине скорби?
In 2 Thessalonians 2, verses 3 and 4,
во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, третьем и четвертом стихах,
Paul declares that the day of the Lord or the tribulation is not present.
Апостол Павел говорит о том, что день Господень еще не наступил.
Then in verses 5 through 7, he speaks about what is happening right now.
В стихах с 5 по 7 он говорит о том, что происходит сейчас.
And what is happening right now is that the Holy Spirit is holding back lawlessness.
Я считаю, что он говорит здесь о том, что Дух Святой сдерживает беззаконие.
And the Holy Spirit will continue to do that until the Spirit's ministry of the restraint of sin is removed.
И Дух Святой будет продолжать совершать это служение до того момента, пока это служение не будет забрано.
And so it is really looking at the present age, not at the day of the Lord.
Поэтому мне кажется, что речь здесь идет о настоящем времени, нежели о дне Господнем.
Is it fair to say that the first four seals refer to the first part of the tribulation?
Справедливо ли сказать, что первые четыре печати относятся к первой половине скорби?
That's how I understand it, yes.
Это то, как я понимаю текст. Я считаю, что да.
Assume that the breaking of the first seal, the first judgment, is in fact at the very beginning of the tribulation.
Я считаю, что снятие первой печати произойдет в самом начале скорби.
And I think most people see the seals these first seals early in the tribulation.
И мне кажется, многие толкователи согласны со мной в том, что эти печати первые происходят в начале скорби.
Next question. If the resurrection of Old Testament saints will happen at the second, at the moment of the second coming, what did Jesus Christ do when he preached to the spirits in prison in 1 Peter 3?
Пардон. Если воскресение ветхозаветных святых произойдет в момент второго пришествия, то что сделал Христос, когда сошед проповедовал в темнице духом? 1 Петра, 3 глава, с 18 стиха.
Well, if the resurrection of the Old Testament saints will happen at Jesus' second coming, then what in the world was he doing preaching the gospel, you know, in to the spirits kept in prison in 1 Peter 3?
Well, it's a very complicated passage, but I think that the spirits in prison are demonic beings.
Это непростой отрывок, я думаю, как вы знаете. Я считаю, что духи, находящиеся в темнице, это демоны.
I don't think the gospel is being preached here. I think it's the announcement of his victory.
Я не думаю, что здесь идет речь о проповеди Евангелия. Я думаю, что здесь идет речь о возвещении его победы.
Spirit world was aware of the resurrection of Christ from the dead.
Духовный мир был в курсе, если можно так сказать, воскресения Иисуса Христа из мертвых.
Colossians 2:15 speaks of him disarming the rulers and authorities. He made public display of them, having triumphed over them.
В Колоссянам во второй главе, в 15 стихе, сказано о Иисусе Христе, что Он, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою.
The one group that did not know of Christ's victory were those demons who were permanently confined. And I think that's what this is, an announcement. It is not the preaching of the gospel.
Поэтому единственная, как мне кажется, группа, которая не осознавала того, что произошло, это была группа бесов, которые находились в постоянном заключении. И поэтому то, что он сделал, это было возвещением победы, а не проповедью Евангелия.
The first Peter 3 passage is difficult, but it you have to begin by dealing with the phrases in the spirit and in the flesh.
1 Петра, 3 глава, вот отрывок с 18 стиха, весьма сложный отрывок, но мне кажется, ключом к пониманию этого отрывка является толкование того, что значит умер во плоти и ожил духом.
So I don't see Old Testament saints as being involved in this passage here.
Поэтому, отвечая на этот вопрос, я скажу, что ветхозаветные святые не имеют ничего общего к этому отрывку.
Several times in Revelation it speaks that the water became blood. When it talks about, you know, the sea becoming the blood, is this referring to the ocean or is this referring to the Mediterranean? And the second part of the question is, what will the enemy armies drink during the Armageddon, like in Revelation 19:19, and also the nations which will enter, you know, if the oceans are messed up, what are the people who will survive the tribulation drink during the thousand-year reign of Christ?
Несколько раз в Откровении говорится, что вода стала кровью. 1/3 моря, 8 глава, 8 стих. Все море, 16 глава, 3-4 стихи. Также о пресной воде, что треть воды стала отравлена, и что все источники стали кровью. Вопрос. Море – это все море или как бы весь океан, мировой океан имеется в виду, или же только Средиземное море? И вторая часть вопроса: что будут пить вражеские армии при Армагеддоне, например, 19:19, а также народы, которые войдут в царство Мессии в земных телах?
Well, from the judgments that are found in both the trumpets and the bowls, it appears that both fresh water and the oceans will be made into blood.
Читая о судах, связанных с трубами и чашами, складывается впечатление, что как соленые источники воды, так и пресные источники воды будут испорчены кровью.
I don't know what people at Armageddon are going to be drinking, but in the millennial kingdom, everything is going to be made right, and so the deserts will bloom, and there will be springs in the desert, and all of those things. There will be plenty of fresh water.
Затрудняюсь ответить на вопрос, что будут пить вражеские армии во время Армагеддонской битвы, но с второй частью вопроса, что будут пить люди во время Тысячелетнего Царства, здесь у меня не возникает никаких затруднений, потому что мы читаем о том, что земля будет приготовлена к Тысячелетнему Царству, и пустыни превратятся в великолепные сады, где будет много источников великолепной питьевой воды.
Okay, so it was, how will, I guess it wasn't what will they drink in the millennial kingdom, but what will they drink to get to the millennial kingdom? You know, if they're still alive during the tribulation and everything is poisoned, there's no water, how are they going to survive long enough to get into the kingdom without water?
Well, judgment which affects all of the water is right at the very end.
Ну, если я не ошибаюсь, суд, который испортит, если можно так сказать, или сделает всю воду непригодной, произойдет уже ближе к самому концу.
It's the bowl judgments in chapter 16, and they apparently happen very quickly, one right after the other.
И это, если я не ошибаюсь, суды чаш в 16 главе и далее, и поэтому они происходят одна за другой очень-очень быстро.
For all we know, that many will die because of that.
Поэтому текст подчеркивает тот факт, что много людей погибнут из-за этого.
But that detail just isn't given to us.
Но что именно они будут пить, этой подробности у нас нет.
If the faithful believers will reign with Jesus, then I have two questions. Who are the unfaithful believers and what will they do? Eugene from Saratov region.
Если верные верующие будут править с Иисусом, возникает два вопроса. Кто такие неверные верующие и что они будут делать?
Well, we do know that from Jesus' teachings and even from the end of the book of Revelation, that there are going to be differences.
В учении Иисуса Христа, изучении Иисуса Христа и читая книгу Откровения, мы видим с вами, что среди верующих будут отличия.
Some are going to be closely related to Messiah and will rule with him.
Некоторые будут приближенные, скажем так, к Мессии и будут править вместе с Ним.
And some who are not faithful will be denied rulership.
А те, которые были неверные, им не будет позволено царствовать вместе с Ним.
But we aren't told what they would be doing.
Но чем конкретно они будут заниматься, нам не сказано.
Paul writes in 2 Timothy 2:12.
Во втором Тимофею, 12, второй главе 12 стихе апостол Павел пишет Тимофею:
If we endure, we shall also reign with him.
Он говорит: если терпим, то с ним и царствовать будем.
If we deny him, which is the opposite of enduring,
если отречемся, что является противоположностью терпения,
he will also deny us,
и он отречется от нас.
Which doesn't mean that he will say, I never knew you.
Я не думаю, что здесь идет речь о том, что он скажет, я никогда не знал тебя.
But there's a parallelism there.
Почему? Потому что далее мы наблюдаем параллелизм.
It is the opposite of reigning with him. It is a denial of reigning with him.
Мне кажется, что так как параллелизм здесь, что если терпим, то с ним будем царствовать, то если отречемся, следовательно, не будем царствовать.
But he doesn't go on to explain what the activities of such an individual might be.
Поэтому мы не видим здесь объяснения того, в чем будет заключаться роль человека такого.
Any more than Jesus does in Luke 19 with the three servants there.
Если вы помните Евангелие от Луки 19 главу и притчу о трех рабах,
who ruled over 10 cities, 5 cities, and no cities.
Которые управляли 10 городами, 5 городами и не одним городом.
But the Lord doesn't go on to explain what that third servant will be doing.
Но Господь не объясняет для нас с вами, в чем именно заключается роль третьего слуги. Саша, ты должен мне помочь, я не могу почерк прочитать. Я только прочитал 360, число 666, по вашему мнению. Чипизация. Does the current, you know, they put these computer chips in people's under their skin? Does this have anything to do with number 666? Связана ли чипизация населения каким-то образом с числом 666?
Well, something like that is always a possibility.
Ну, я не отвергаю возможности того, что этот знак зверя каким-то образом будет связан с чипизацией или с чем-то подобным.
The technology we have today is amazing, to be sure.
Очевидно, что технология, которой мы обладаем сегодня, она просто поражает.
And with the presence of such technology, it is highly likely that such things would take place.
И поэтому, благодаря тому, что у нас есть такого рода технологии, вполне возможно, что этот число, этот знак будет, ну, каким-то образом при помощи этой технологии нанесен.
But that's not instituted until approximately halfway through Daniel's 70th week.
Но, как мне кажется, я считаю, что этого не произойдет до приблизительно второй половины 70-й седьмины Даниила.
So we as believers don't need to be concerned about that kind of thing for us.
Поэтому я бы посоветовал любому христианину не беспокоиться об этом.
But the technology is there, so it's possible.
Поэтому, ну, так как есть определенная технология, возможно, это будет что-то подобное, возможно.
In light of Revelation 13, 16 and 14, 9 through 11, can we establish the fact that the mark of the beast will be received once and for all, and that this person is damned? In other words, he can't repent after receiving the mark of the beast. Or when this person who has received the mark of the beast, and he will hear the, you know, preaching of the gospel, he can deny this mark of the beast, this mark that he has received, and repent.
Okay, what was the other one? 16, what?
16, 13, and 14, 9 through 11. And so can we assuredly establish the fact that this mark of the beast, for the person who receives it, is damned forever?
В свете Откровения 13.16 и 14.9.11 можно ли утверждать, что начертание зверя принимается раз и навсегда, и что такой человек необратим? Или в результате проповеди во время скорби кто-то может отказаться от принятого в начале начертания?
I think what Revelation indicates that this is a willful act on the part of an individual.
Мне кажется, что в Откровении сказано, что принятие этого начертания является добровольным.
They have made a reasoned decision to identify with the Antichrist.
Этот человек принял обдуманное решение стать частью империи Антихриста.
And so the receiving of this indicates their willful choice to identify with the Antichrist, and so yes, they are doomed.
Поэтому, с моей точки зрения, тот факт, что они добровольно отождествили себя с Антихристом, указывает на то, что эти люди необратимы.
These people are not innocently walking down the street one day.
Мне кажется, что ситуация состоит в следующем. Это не то, что они, знаете, невинные люди идут себе по улице, тихонько никого не трогают.
And a couple of people grab them and pull them inside the shop and put the stamp on him.
И кто-то, знаете, подбегает сзади, мешок на голову отвезли, поставили эту печать на них.
This is a willful decision of identification.
Это добровольное решение отождествить себя с Антихристом.
And by the way, this is likely after most and maybe all of these have heard the gospel already.
И я считаю, что это решение будет принято после того, как большинство таких людей, или по крайней мере большая, ну, как бы, если не все, то, по крайней мере, большая часть уже услышали Евангелие.
Matthew 25:34-40. If the sheep are the believers from the Gentiles, which served the persecuted nation of Israel in time of the Great Tribulation, Matthew 25:34-40. 25:34-40. If the sheep are the believers from the Gentiles, which served the persecuted nation of Israel during the time of the Great Tribulation, then there's, I guess, two conclusions. First, do they need to reject the mark of the beast and suffer? Will they be left without any means for survival? And the question is, how could they feed themselves and others for 3.5 years.
Вопрос из Евангелия от Матфея, 25 глава, стихи с 34 по 40. Наверное, я прочитаю. Матфея 25:34-40. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные, Отца Моего, наследуйте царство, уготованное Вам от создания мира. Я алкал, и Вы дали мне есть, жаждал, и Вы напоили меня, и был странником, и Вы приняли меня, был наг, и Вы одели меня, был болен, и Вы посетили меня, в темнице был, и Вы пришли ко мне». Тогда праведник скажет ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Если овцы – это уверовавшие из язычников, которые служили гонимому народу Израиля во время Великой Скорби, то, первое, они должны были отказаться от начертания и страдать, и, второе, лишены средств существования. Вопрос: как они могли кормить себя и других 3.5 года?
The sheep in the sheep and goat judgment are in fact believing Gentiles. The term that the nations is only used of living Gentiles. It's never used of dead ones. And these people have in fact protected and cared for the Jews.
Я считаю, что овцы здесь это действительно верующие язычники, потому что слово народы относится в Писании всегда к живым язычникам. Поэтому это действительно язычники, уверовавшие, которые заботились об израильском народе.
And it is true that these are alive at the end of the tribulation period.
Они будут живы к концу скорби.
Revelation 12:14-17 may help us with this passage.
Возможно, Откровение 12 глава с 15 по 17 стих помогут нам разобраться с этим отрывком.
Where it indicates that during the second half of the tribulation period, there is in fact divine intervention and help given in this very situation.
Где сказано о том, что в этой ситуации Бог вмешается в развитие событий и окажет особую помощь израильскому народу.
Israel is protected and cared for. Which seems to imply that there is going to be protection of, to some degree, of all who are involved.
Поэтому мне кажется, в той или иной степени все вовлеченные вот в эти события люди в той или иной мере будут, ну, получат опеку и защиту от Бога.
Revelation 12, 14 and following is the same general subject and time frame.
Поэтому мне кажется, что 12 глава Откровения с 14 стиха и далее это как раз тот временной промежуток, о котором мы говорим.
And while details are not given to us, it is obvious that some sort of protection has been theirs because they're still alive.
И несмотря на то, что мы не находим здесь всех подробностей, складывается впечатление, что каким-то образом Бог защитил их, потому что они все еще живы.
Revelation chapter 20. It seems like in the Messianic kingdom there will be resurrected saints in their mortal bodies, and later on people, you know, unbelievers in mortal bodies. Where does it talk about the resurrection or the transfiguration of the saints who were during the millennial kingdom in their mortal bodies into glorified bodies? Where did so many unbelievers, you know, where did Satan get so many unbelievers to rebel against Christ?
Откровение 20 глава, видно, что в мессианском царстве будут номер один, воскресшие святые, номер два, святые в земных телах, и номер три, позже неправедные в земных телах. 20 глава, 7 стих. Вопрос. Где говорится о воскресении или изменении святых в земных телах? И второй вопрос. Откуда так много неправедных?
On the first day of the messianic reign, there will be believers only in the kingdom.
В первый день тысячелетнего царства это царство будет состоять лишь из верующих людей.
There are, in fact, two categories. Resurrected and non-resurrected people.
Я считаю, что в это царство войдут как люди в воскрешенных телах, так и верующие люди в невоскрешенных телах.
You and I and the resurrected Old Testament saints and the resurrected tribulation saints.
Все мы, которые будем восхищены в момент восхищения церкви, а также ветхозаветные святые, которые будут воскрешены с приходом Иисуса Христа.
We will be there in our resurrected, glorified bodies.
Будут в царстве в прославленных воскрешенных телах.
The redeemed, those who made it through the tribulation alive, both Gentiles and Jews, will enter the kingdom in their physical bodies.
Все верующие, дожившие до конца скорби, как иудеи, так и язычники, войдут в царство в своих смертных телах.
And while the evidence would be that we in glorified bodies will not reproduce, the others will.
Складывается впечатление, что люди, которые будут в воскрешенных телах, у них не будет способности рождать детей, но люди, которые останутся в своих обычных телах, сохранят эту способность.
And like in any age since Adam and Eve, individuals must personally place their faith in the true God.
И поэтому так как со времен еще Адама и Евы каждый человек, ну, как спасение человека зависело от его личной веры в Господа.
And apparently there's going to be quite a population explosion in the millennial kingdom.
И у меня складывается впечатление, что во время тысячелетнего царства население этой планеты увеличится, и поэтому будет очень большое количество людей.
Remember, there is no deformity, no sickness, no death.
Потому что здоровье людей будет намного лучше, не будет болезни, не будет смерти. Или если будет смерть, то это будет что-то из рук вон выходящее.
And so even though these people who are born in the Messianic kingdom are born into a near perfect environment.
Поэтому даже несмотря на то, что люди, которые родятся в тысячелетнем царстве, они родятся в практически совершенном мире,
they are no different in a sense than people in any age.
Они ничем не будут отличаться от людей, которые жили в этом мире за всю историю человечества.
The unbelieving heart rebels against God whenever it can.
Неверующее бунтарское сердце непокорно Богу.
And it is the releasing of Satan which gives such individuals that opportunity.
И поэтому, когда сатана будет освобожден, он создаст вот этот прецедент для последнего восстания против Бога.
And it is probably God's last great object lesson about the nature of man.
И мне кажется, это будет, знаете, последним таким наглядным уроком, который Бог продемонстрирует о природе человека.
Because it doesn't make much sense to let Satan out and have this rebellion, which is immediately crushed.
Ну, потому что в чем еще причина того, что Господь позволил сатане выйти на свободу для того, чтобы повести за собой это восстание, которое мгновенно будет подавлено?
But I think it is the last great illustration that man's problem is not his environment, it is his heart.
Поэтому мне кажется, это будет еще одной и уже окончательной демонстрацией того, что проблема человека – это не его окружающая среда, но его сердце.
It's not his lack of education, it's not his poverty.
Это не отсутствие образования или бедность.
It's not all the unrighteous people that he hangs around with.
Это не, знаете, какая-то плохая компания, с которой он подружился.
It's not the influence of Satan or the world system.
Это не влияние сатаны или какой-то, ну, какого-то мировоззрения определенного.
In the Messianic kingdom, all of the excuses that men use for their sin and bad behavior are gone.
Люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве, они будут лишены любого рода оправданий для своего греха.
Showing that the problem is and always has been man's heart, not his environment.
И это в очередной раз подтвердит тот факт, что проблема заключается в сердце человека, а не в обстановке вокруг него.
Please explain the question in relation to the intermediate state about the bosom of Abraham. Are there different compartments to the place where the dead are now?
Объясните вопрос, касающийся промежуточного состояния в отношении лона Авраамова. Существуют ли разные отделения, где находятся умершие?
Well, there's significant disagreement on this matter.
Ну, этот вопрос является весьма спорным.
But if you're asking for my opinion,
но если вы хотите просто услышать мое мнение, Я считаю, что в этом лоне Авраамова или во время промежуточного состояния не существует определенного количества отделений.
I think that those are figures of speech to communicate truth.
Мне кажется, что это все образы или фигуры речи, которые передают истину.
So when a believer dies, they go to be with the Lord.
Когда верующий умирает, он находится или переходит в присутствие Господа.
As with Moses, who prior to the resurrection was seen on the Mount of Transfiguration, he's not in a compartment somewhere.
Поэтому, ну, если мы вспомним о Моисее, который до Голгофского креста был с Иисусом Христом на горе Преображения, он не находился в каком-то, знаете, отделении, в каком-то ящичке.
And that unbelievers go to Sheol, Hades, as the temporary place of confinement.
И неверующие отправляются в Шеол или Хадес как место временного заключения.
So, I realize that there's going to be differences of opinion on this one.
Я знаю, что другие толкователи придерживаются иного мнения, но это мое мнение.
Question about the judgment seat of Christ, James 5:9. Why doesn't James just simply talk about rewards here? Maybe there will be some kind of a rebuke during the judgment seat of Christ, and maybe, okay, so is there going to be a rebuke, or is there only going to be positive things to say that Christ will have to say?
Вопрос о судилище Христа. В книге Иакова, в послании Иакова, в 5 главе, 9 стихе, давайте, наверное, я его прочитаю. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Почему Иакову не сказать здесь просто о наградах? Может ли быть какой-то выговор на судилище? Или будут одни позитивные слова и распределение наград?
I think there's enough evidence that the judgment seat of Christ will contain both things that are good and bad.
Мне кажется, если мы будем судить о совокупности всех отрывков, то мы придем к выводу, что судилище Христово включает в себя как позитивные, так и негативные моменты.
And there is obviously going to be the gaining of reward, or there is going to be the loss thereof.
Мне кажется, в результате судилища Христова некоторые получат награду, некоторые потеряют.
When Jesus was speaking about the rewards of the three servants in Luke 19.
Когда Иисус Христос в 19 главе Евангелия от Луки говорил о наградах трех рабов,
it's interesting what he said and did not say to those three servants.
Интересно, что он им сказал и чего он им не сказал.
To the first servant he said, "Well done, you good and faithful servant," because he had made 10 pounds from one.
Первому из них он сказал: "Хорошо, добрый и верный раб", потому что он увеличил прибыль.
The second servant received no commendation. From the king.
Второй не получил похвалы от господина.
He did not receive a well done.
Он не услышал хорошо.
The third servant, however, was rebuked when Jesus said, "You worthless servant."
Третий же, наоборот, был обличен, назван бесполезным.
So I think we are to understand that would be a possibility for a believer who has not lived well.
Поэтому, возможно, это описывает то, что произойдет с верующим человеком, который не был верным слугой Христа.
And James may add to that not just that the judge is standing right at the door.
Mm-hmm.
But earlier, he says in chapter 2, verse 13,
но если вы позволите мне еще обратиться к посланию Иакова, он говорит не только о том, что судья стоит у дверей, но раньше, во второй главе,
that judgment will be merciless to the one who has shown no mercy.
Он говорит во второй главе 13 стихе, ибо суд без милости не оказавшему милости.
And I think that all of us, the one thing we will want when we stand before the Lord is mercy.
И поэтому я думаю, что каждый из нас в момент, когда мы предстанем пред Христом, больше всего мы будем хотеть милости.
It does seem possible here that James is suggesting that if we have been harsh and merciless with fellow believers, that this may come back on us someday.
Поэтому, возможно, Иаков здесь предупреждает нас о том, что если мы не оказывали милости друг другу, мы окажемся в подобном положении.
And of course we remember that James has talked about the crown of life in chapter 1 verse 12 for those who have faithfully successfully passed the trials and tests.
И в 12 стихе 1 главы Иаков говорил о венце жизни, который Господь обещал любящим его.
So the idea of the rewarding of the Christian is apparently in James's thinking.
Поэтому он говорит о венце, который Господь обещал любящим его, которые переносят искушение. Поэтому складывается впечатление, что все-таки вот эта идея о наградах присутствует в послании Иакова. Последний вопрос. Last question. There is an opinion out there that the events of the last days will be greatly influenced by Islam, and that the Antichrist will come from a Muslim country. What do you think about that? Есть мнение, что события последнего времени произойдут под особым влиянием мусульман, из среды которых придет Антихрист. Каково ваше мнение на этот счет?
Well, Daniel 7 tells us where the Antichrist comes from.
Седьмая глава пророка Даниила говорит нам о том, откуда придет Антихрист.
He will be coming out of the fourth empire, which most identify as Rome.
Сказано, что он придет из четвертой мировой империи, которую большинство толкователей отождествляют с Римом.
So I'm sure one could argue that the former Roman Empire included territories that are now Islamic.
Поэтому кто-то может сказать, ну вот видите, былая Римская империя включала в себя территории современных исламских государств.
But it's hard to imagine that a Islamic antichrist would give the Jews the Temple Mount to build a temple on.
Но мне очень трудно представить, как мусульманин Антихрист отдаст храмовую гору евреям для строительства на ней храма.
So, obviously these kinds of things we can't know for sure, but it doesn't seem likely to me.
Поэтому очевидно, что я здесь не могу говорить категорически, но такой сценарий мне кажется маловероятным. А, секундочку, прошу прощения, тут еще вот принесли вопрос. Да-да-да, я не обратил внимания сбоку. Ну, насчет 2 Фессалоникийцам 2.7 мы уже вроде бы разобрали. The last question. The last. Can anyone from the Gentiles be saved during the Great Tribulation or the thousand-year reign of Christ after the rapture of the church? So, you know, if the point is to save Israel, are there any Gentiles that are going to be saved during the Great Tribulation? Сможет ли кто-либо из язычников спастись во время Великой Скорби или Тысячелетнего Царства, то есть после восхищения Церкви?
Well, I think that is clearly answered in Revelation chapter 7.
Я думаю, что ответ на этот вопрос весьма ясно дан в 7 главе Откровения.
John is looks at this great multitude which no one could count from every nation.
Иоанн говорит о том, что он увидел великое множество, неисчислимое из всякого народа.
All tribes and peoples and tongues.
Он говорит из всех племен и колен и народов и языков.
And when the elder asks John who these people are,
и когда старец спросил у Иоанна, ты знаешь, кто это?
John kicks the question back to the elder and basically says, I don't know, you tell me.
Иоанн сказал, ну, я не знаю, ты знаешь?
And verse 14.
В 14 стихе он говорит, я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца.
We might think that this is the redeemed of all ages gathered in heaven.
Возможно, может показаться, что это спасенные люди всех времен и народов.
But this great multitude out of all nations are people who were saved during the great tribulation.
Но я считаю, что это великое множество людей, которого никто не смог перечесть, это люди, которые спаслись из разных народов во время скорби.
Remember that the reason why this happens is that Israel finally is the light to the Gentiles as she was always intended to be.
И почему это произойдет? Это произойдет благодаря тому, что израильский народ наконец-то станет этим светом для народов, которым он всегда должен был быть.
And remember what Jesus said in Matthew 24:14.
Помните, что Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея 24:14.
That the gospel of the kingdom would actually go throughout the entire world.
Что Евангелие о царстве распространится по всему миру.
And we can only assume that many in the world, in fact, will respond, and they do.
И поэтому мне кажется, что когда это Евангелие будет распространяться, многие уверуют и именно о них здесь идет речь.
Братья, я думаю, что я от вашего лица скажу, что мы все удивлены, поражены, наверное, да, устойчивостью нашего дорогого гостя. Три дня подряд, и это, знаете ли, с учетом разницы во времени и еще с учетом возраста. Мы-то уже сидим, и нам не совсем по себе бывает, да? Вот, конечно, это удивительно. Я думаю, что мы все вместе можем выразить свою безмерную благодарность, да, за это время. Оно было действительно полезно. Огромная благодарность.
Для меня было большой радостью и привилегией быть с вами.
Огромная благодарность, конечно. Да? Вот, и мы пригласим сейчас нашего пастора, старшего, Виктора Семеновича, чтобы он буквально пару слов нам сказал, помолился за нас, за вас, за вашу дорогу благополучную, за нашего дорогого гостя, его благословение.
Ну что, братья, я думаю, вы очень рады, что у вас теперь сложилась такая стройненькая картинка всех событий, которые вас ожидают, и всю церковь. Вы можете уверенно учить народ Божий о том, как нам ожидать нашего Господа. И вы знаете, я нередко слышу, как христиане находят оправдание своего слабого духовного состояния в учении о последних временах. Это было давно. Я еще был, ну, помоложе даже Димы Чубукина, и отправился в Сузаново. Это деревня, которая была населена немцами, меннонитами. И вот мы едем, подъезжаем к этой деревне с другом и видим, горит свинарник. Ну, как члены социалистического общества, где добро-то было народное, вот, мы с ним бросились спасать свиней. Конечно, это бесполезное дело оказалось, потому что свиньи вместо того, чтобы ринуться в отверстую нами дверь, наоборот, забивались куда-то туда, в сарай. Короче, все они сгорели. И я сочувствую так своему другу, я говорю, ох, колхоз, понес огромные убытки. И он говорит, эх ты, дурачок, брат Витя, какие же убытки? Теперь спишут столько свиней, что просто диву ты подивишься. Скорее всего, и специально подожгли этих поросят для того, чтобы убытки, которые были, списать. Потому что направо-налево их продавали, вот теперь надо как-то отчитываться, ну, проще спалить. Вот вы знаете, я думаю, что так и христиане, они списывают свои убытки на второе пришествие Христа. Ну, например, слабость проповеди, угасшую любовь, вялую молитву, отсутствие покаяния в церкви. Некоторые христиане, более того, ждут каких-то особых потрясений перед вторым пришествием, чтобы Бог их встряхнул и приготовил. Так вот, мне кажется, текст, который я хотел бы прочитать и очень коротко прокомментировать, братья, вы не беспокойтесь, не затяну. 21 глава Луки 34-36 не дают основания для таких оптимистичных прогнозов. Итак, 21 глава 34-36. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Братья, вот этот текст, вижу, не дает нам оснований успокоиться и списать все на последнее время. Наоборот, он ясно говорит, что в небо войдут только готовые. И вот четыре элемента этой готовности. Первый – трезвость, как я вижу здесь. Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались. Вот культ еды, питья не должен отупить сердце, сделать его нечувствительным к Божьей благодати, к молитвам, к добрым делам. Я тут вспоминаю учение старцев-пустынников. Есть нужно столько, чтобы после этого хотелось петь, читать Библию и молиться. Вы знаете, интересную я сегодня информацию почерпнул на одном христианском сайте. Согласно исследованиям, 65% протестантских пасторов и 60% протестантов считают, что употреблять алкогольные напитки – это не грех. 22% пасторов и 39% верующих регулярно употребляют алкогольные напитки. Боб Смит, основатель пивоварни в штате Пенсильвания, говорит так. «Мы считаем, что производство пива – это искусство, от которого нужно получать удовольствие, как и от любого другого дара Божия». Недалек от него так называемый Питер Грин. Он изучал теологическое значение вина и винных тем в Писании. И вот что он нашел. В Ветхом Завете однозначно говорится, что вино и алкогольные напитки являются показателем, чего бы вы думали, благословения, а их отсутствие в магазинах считается проклятием. В августе этого года руководство Библейского института Муди внесло некоторые поправки для сотрудников, снимая запрет на употребление спиртных напитков и курение. И когда это прочитал, я себе сказал, приехали. Куда дальше плыть? Вот как раз то, о чем Христос и предупреждал. Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались. Налицо отягчение и, увы, что будет с этими людьми? Так что, дорогие братья, храните ваше сердце от всякой нетрезвости, чтобы ваш разум никогда не помутнялся, ни алкоголем, ни пированиями, ни какими-то, знаете, вот такими религиозными идеями, которые лишают человека здравого смысла. Второе качество – доверия. Христос говорит о том, чтобы сердца не отягчались заботами житейскими. Вы знаете, заботы – это не только суета, а стяжание каких-то богатств земных, но это также тревоги и беспокойство. Наш приоритет должен быть Царствие Божие, и остальное все приложится. Я читал о Джордже Мюллере, который услышал однажды от своих прихожан следующее. Ну, тебе легко говорить о доверии Богу, у тебя нет таких, у тебя нет большой семьи, как у нас. Оказался бы ты в нашей шкуре, мы бы посмотрели, как бы ты доверял Богу. И вы знаете, это Мюллера задело. И вы знаете, к какому решению он потом пришел? Организовать приюты. У него были тысячи детей. И все, что он получал в ответ на молитвы. Он возлагал эту нужду на Бога, а Бог уже заботился о них. Вот так он доказал своим современникам, что можно вполне доверять Господу наши нужды, и Бог поможет. Третье качество – бодрствование. Бодрствуйте, здесь сказано в 36 стихе, на всякое время. Видите, бодрствование – это не только бодрствование по воскресеньям, но на всякое время. То есть не должно быть такого мгновения в нашей жизни, когда мы духовно решили вздремнуть, уйти в отпуск. Бодрствовать – это значит, думаю, во-первых, реалистично оценивать ситуацию, время, в которое мы живем, самих себя, свое духовное состояние. Во-вторых, это оберегать данные Богом сокровища, они есть у нас. Это драгоценная вера, это белоснежная одежда, это дары Божьей благодати. И, конечно, исполнять его поручения. Все это включается в этот термин «бодрствовать». И, наконец, молитва, 36 стих. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Дорогие братья, хотелось бы, чтобы молитва нас никогда не оставляла. Не всегда просто молиться, я это по своему опыту знаю. Я знаю, что такое, когда на тебя наваливается какая-то такая тяжесть. Это вовсе не физическая тяжесть. Это некая духовная тяжесть, особенно когда нужно совершать какое-то служение. Просто знаете, что-то вот виснет на руках и на ногах, такие гири, что просто ты чувствуешь, ну, сможешь ли ты когда-нибудь выйти на кафедру. И вот тогда молишься, молишься и еще раз молишься. Братья, вот только так мы можем дождаться славного прихода Господа нашего Иисуса Христа за нами. По-моему, этому учит Библия, и другого учения я не нахожу. Я не могу найти, чтобы Господь спящих рабов своих, которые пьянствуют или еще что-то творят, Он бы их забрал туда. Ну, ребята, вы тоже сгодитесь, ну как же. Нет, я вижу, есть определенный тип людей. Христос придет за теми, кто ожидает Его во спасение. Давайте помолимся. Господь, мы сердечно благодарны Тебе, что через нашего дорогого брата Пола Ты говорил нам очень важные вещи. Ты выставил перед нашими глазами эту картину событий. И, Господь, и мы теперь еще более ясно понимаем, что должно произойти. И теперь более ясно осознаем, насколько мы должны быть готовы к Твоему явлению. И просим Тебя, Господи, помоги, чтобы все эти четыре элемента готовности, они присутствовали в жизни каждого из нас. Помоги нам во всем, Господь, чтобы мы встретили Тебя и могли с радостью дать отчет за то, как мы жили и как прославляли Твое драгоценное имя. Благодарим Тебя за это прекрасное общение, за Твою великую любовь к нам и особенно за то, что Ты придешь, чтобы перевернуть очередную страницу земной истории. Благодарим Тебя и славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.